ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Книга Кришны, Верховная Личность Бога, глава 5, встреча Нанды и Васудевы, продолжение. Все это показывает, какими богатыми были жители Вриндавана, занимавшиеся разведением коров. Все пастухи принадлежали к общине вайшьев. Их делом было заботиться о коровах и выращивать злаки. Но по их одежде и украшениям, по их поведению было видно, что хотя жили они в небольшой деревне, они были очень богаты и имели молочные продукты в таком изобилии, что могли себе позволить бросать друг друга маслом. Их богатство составляли молоко, йогурт, топленое масло и другие молочные продукты. Продавая их, они приобретали драгоценности, украшения, дорогую одежду. Они не только сами владели всеми этими богатствами, но и могли щедро одаривать ими других, как это делал Махараджа Нанда. Здесь намек на то, что общины должны быть богатыми. Это серьезная проблема на самом деле. Для садху богатство не предписано. У него же есть богатство в сердце. Но люди должны быть богатыми, так написано в шастрах. Это лучше, чем быть бедным. Но если он зарабатывает нечестные деньги, лучше быть бедным, чем богатым. То есть есть дхарма. Дхарма денег. Как деньги в исконе считаются кровь Прабхупады. Это жизненная сила. Деньги сравниваются с дождем, который проливается в какое-то месте, то место будет процветать. Как человек относится к деньгам, так относится к жизни. К деньгам нельзя привязываться и нельзя относиться пренебрежительно. Ни то, ни другое нехорошо. Нельзя быть расточительным в деньгах или использовать их только на чувственное наслаждение. Это оскорбление, считается, энергией Кришны. И деньги также нельзя прятать и хранить, просто стеречь их. Это кровь. Это то, что создает динамику в обществе. Это вайши делают. Вайши заняты этим. Банковское дело, земледелие. И должна циркуляция быть, активная циркуляция. Это называется продажа, экономика. То есть это циркуляция энергии. Деньги в этом играют сейчас важную роль. То есть нужно изучить этот вопрос. Преданные либо пренебрегают этим вопросом, либо сторожат деньги какие-то. Как бы не знают, как их правильно использовать, потому что одна из причин, потому что у нас еще не построены такие общины, где есть свои уже финансы, мы распоряжаемся ими таким образом, правильным образом, для процветания всей общины. Итак, здесь говорится, что они были богатыми, хотя жили просто в деревне простой, они были очень богатыми, могли одаривать богатствами еще других людей. Нищета обычно, как правило, является причиной плохих отношений в общении. Обостряет зависть и так далее. У кого-то больше денег, у кого-то меньше денег. Вот это вот такая вот проблема в ум проникает. В таком настроении очень сложно заниматься преданным служением. Либо мы должны быть отречены, умиротворены внутри, полностью не завидовать никому. Либо должны трудиться так, чтобы себя поддерживать хорошо. Махараджа Нанда, приемный отец Господа Кришны, принимал гостей с подобающими почестями и дарил им все, что они желали. Ученые брахманы, не имевшие других доходов, всецело зависели от сословия вайшьев и жили на пожертвования, которые получали на свадьбах и праздниках в честь рождения ребенка. В тот праздничный день, поклоняясь Господу Кришне и стараясь доставить удовольствие всем своим гостям. Махараджа Нанда желал только одного – счастья своему новорожденному сыну Кришне. Он не знал, что этот ребенок является источником Вишну, и обращался к Господу Вишну с мольбой защитить его. То есть Нанда Махарадж не подозревал о положении Кришны. Но все, что он хотел, говорится, все, что он хотел, больше никаких желаний, чтобы он был счастлив. Это великий преданный. Я не знаю Бога, его нельзя достичь до конца, но мы должны удовлетворить его, чтобы он был счастлив. Это вот есть чистое преданное служение. Рахини Деви, мать Баларамы, была счастливейшей из всех жен Васудевы. Хотя ее муж находился вдали от нее, она, тем не менее, надела праздничные одежды, чтобы отправиться к Махараджи Нанде и поздравить его с рождением сына Кришны. Надев гирлянды, ожерелья и другие украшения, Рахини появилась в доме Нанды среди гостей. По ведическим обычаям, когда муж находится вдали от дома, женщина не должна нарядно одеваться. Однако ради такого случая Рахини облачилась в лучшие одежды. То есть случай был неординарный. Кришна явился. Жители Вриндавана не понимали положение Кришны, но они испытывали неземное трансцендентное блаженство от присутствия Кришны. Это то, что нам Господь Чайтанья дал. Мы, может быть, не видим Кришну глазами, но испытываем трансцендентное блаженство. Это называется преданное служение. Неважно, видите вы или его, или не видите его глазами. Слушаете о нем достаточно. Чувствуете ее присутствие достаточно. И преданы в полном блаженстве. Почему? Только одна причина. Когда все описываются в Нанде Махараджи, у него было одно единственное желание, чтобы Кришна был счастлив. Других желаний у него не было вообще. Это просто дхарма то, что он делал. Не касалось его желаний, сердца. Не так, что человек свою душу продает, его желание сердца быть богатым, деньги иметь. Все. Дьяволу катится таким образом. У Нанды Махарадж было только одно желание. В этом отличаются чистые преданные от других. Мы тоже желаем, чтобы Кришна был счастлив. Но есть желание, чтобы мы тоже были счастливы. И наши дети были счастливы, и страна была счастлива, мир был счастлив, мы боремся за мир и так далее. Нет, 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 нет. Кришна будет счастлив, все будут счастливы. Нужно только одно желать. Одно желание иметь, главное желание иметь, вот это развить, сознание Кришны. Итак, Рахини по случаю такому даже нарушила традицию семейную. Ее муж Васудева, он же был вдали, он был в Матхуре. Она была одна из жен Васудева. У него было, по-моему, 6 жен, насколько я помню. Могу ошибаться, но примерно так. И Рахини была одна из них. И вот когда муж вдали, женщина не наряжается по ведическим обычаям, не делает этого. Но тут она нарушила этот обычай, она нарядилась, оделась, пришла туда. Великолепие праздника в честь рождения Кришны доказывает, что в то время Вриндаван был очень богат. В доме царя Нанды и царицы Яшоды родился сам Кришна, и богиня процветания должна была явить во Вриндаване все свои богатства. Казалось, что Вриндаван стал теперь местом его божественных игр. Ну как, ну богатство должно прийти естественно. В Махабхарате описываются разные источники богатства. Вот. Финансовое богатство не является главным, как бы, ну, сильным фактором. Его можно потерять, ну, то есть ненадежный такой фактор. Самое, ну, надежное богатство — это богатство, полученное по наследству. Считается это вот надежное богатство, стабильное богатство. То есть полученное по наследству. Наследство означает, что передается еще и знание пользования богатством, иначе оно теряется. Это и есть наследство. Не просто счет в банке оставил, и все, человек получает деньги в невежестве. Это не является правильным образом. Наследство не должно теряться. И остается знание, как правильно использовать наследство для процветания, то есть и так далее. И так продолжается, это надежно считается. Но самое надежное богатство – это богатство знания. Если даже вы теряете деньги, если у вас есть знание и разум, вы не обнищаете никогда. Не случается такого с такими людьми. После праздника Махараджа Нанда решил отправиться в Матхуру, чтобы заплатить ежегодную дань по правительству Камсы. Перед отъездом он собрал самых опытных и ответственных мужчин из числа пастухов и поручил им в его отсутствие заботиться о Вриндаване. Когда Махараджа Нанда появился в Матхуре, Васудев, узнав об этом, поспешил поздравить своего друга. Он сразу же направился туда, где остановился Нанда. Увидев Васудеву, Нанда почувствовал себя как человек, которому вернулась жизнь. Тут мы помним, да, что когда Йогамая проявила себя Дургой, Камса освободил после этого Васудеву и Деваки из тюрьмы. Вот они пока на свободе еще. Вне себя от радости он тут же встал и обнял Васудеву. Он очень тепло принял Васудеву и усадил его на почетное место. Васудева беспокоился о двух своих сыновьях, порученных заботам Нанды, без ведома самого Нанды. И потому с большим волнением стал расспрашивать о них. Баларама и Кришна оба были сыновьями Васудевы. Баларама был перенесен в лоно Рахини, жены Васудевы, когда Рахини находилась под опекой Махараджи Нанды. А Кришну Васудева сам принес Ишоде и обменял на ее дочь. Махараджа Нанда знал, что Баларама – сын Васудевы. Однако ему не было известно, что Кришна тоже сын Васудевы. А Васудева, конечно, знал об этом и забросал Нанду вопросами о Кришне и Балараме. То есть не сказал, но спрашивал, волновался. Нанде не говорил. Нанда знал, что Баларама – сын Васудевы каким-то образом. Васудев обратился к Нанде с такими словами, то есть родители Кришны, те и другие получаются, в одной расе. Васудев обратился к Нанде с такими словами: «Дорогой брат, ты был уже не молод и очень хотел иметь сына, но у тебя не было сыновей. Теперь, по милости Господа, ты стал счастливым отцом замечательного сына». Он-то знал, что за сын. «Я считаю, что это очень благоприятный поворот в твоей судьбе. Дорогой друг, я был в заточении у Камсы, но теперь я свободен и чувствую себя так, будто родился во второй раз. Я уже не надеялся встретиться с тобой, но по милости Господа вижу тебя вновь». Этими словами Васудева невольно выдал свое беспокойство о Кришне. Кришна был тайно перенесен к Яшоде и, торжественно отпраздновав его рождение, Нанда отправился в Матхуру. Потом Васудева был очень счастлив и сказал: «Я будто снова родился на свет». Он не надеялся, что Кришна останется жив, поскольку Камса убил всех других его сыновей. «Дорогой друг», — продолжал Васудева, — «нам очень трудно оставаться вместе. Хоть у нас есть семьи, родственники, сыновья и дочери, судьба то и дело разлучает нас. Причина в том, что каждое живое существо появляется в этом мире с разным грузом прошлой кармы. Хотя люди сходятся вместе, нет никакой уверенности, что они смогут жить друг с другом долго, даже родственники. В зависимости от их кармы им приходится действовать по-разному. Это приводит к расставанию. Но на поверхности океана плавает много водорослей и других растений. Иногда они сбиваются вместе, но потом волны навсегда разделяют их. Одно растение плывет в одном направлении, а другое в противоположном. Подобно этому наша семья может быть очень дружной, пока мы вместе, но приходит срок, и волны времени уносят нас в разные стороны. Это факт. Мы должны быть к этому готовы. Видите, факт, не теория. Все могут это видеть, могут это видеть, видеть вещи, как они есть на самом деле. был плывем, как соломинки в океане вместе пока. Смысл сказанного Судевой таков. Хотя он зачал с девок и восьмерых сыновей, все они, к сожалению, были отняты у него. Он не мог оставить у себя даже последнего сына Кришну. Даже Кришну не мог. Васудева переживал разлуку с Кришной, но не мог сказать об этом прямо. «Расскажи мне, пожалуйста, как идут дела во Вриндаване?» – попросил он Нанду. «У тебя ведь большое стадо. Все ли с ним благополучно? Достаточно ли у тебя, у твоего скота, травы и воды? Скажи также, все ли спокойно в ваших краях?» Вот такие вопросы нужно вашим задавать. Запомнили? Кшатрии знают, как общаться с разными классами людей. У нас сейчас серьезная проблема в обществе и в Исконе, и за пределами Искона. Мы не учитываем варны, не видим. С разными людьми нужно по-разному общаться и уважать их природу. Мы чаще всего мы от себя говорим какую-то истину и все. Но вы должны знать, кому вы говорите эту истину. Они по-разному будут реагировать и понимать, и они будут каждый прав, потому что это их природа. Кшатрии, если встречаете, должны знать, какие вопросы задавать. Брахмана, другие вопросы, не как кшатрию к вашей, а видите его. И шудры, другие вопросы. А шудре можете сказать, как здоровье? Нормально для шудры. Если у брахмана сказать, как здоровье, он удивится, что это... Почему я спрашиваю меня об этом? Я не это тело. Я однажды подошел к Шиврама, хорошо. Он был страшно болен тогда, еле-еле ходил вообще. То есть до операции или после операции никакой был вообще. Волновались за него там старшие вайшнавы. Это было как раз во Вриндаване. Он на киртане сидел вот такой вот. Он даже не выходил, по-моему. Он вышел уже просто так вот постоять, посмотреть на преданных. Я к нему подошел и говорю, как вы себя чувствуете? На меня посмотрел, как Шиварма. I'm not this body. Я не это тело. Я говорю, Арибол. Так обрадовался, когда услышал это. Человек выше этого, и вообще его спрашивать не нужно об этом. Но к шудре вы должны обратиться как к телу. Если человек еще на таком уровне сознания. Может, как здоровье, это будет уважительно и хорошо к его природе. Здесь вопрос к Вайше. Если к кшатрию, то нужно спросить его, все ли твои подчиненные счастливы? А, вопрос какой хороший. Все ли они счастливы? Ну, управляешь, как ты управляешь? Ну, прости, но я ему скажу, да, да, моя честь, я должен думать об этом. А если брахмана встречаетесь, нужно спросить, ты уже реализовал брахман, как дела? Ты уже познал отличие материи и духа? Это нормальный вопрос, вдохновляющий вопрос. Это вот формула мы сейчас говорим, потому что в жизни много тонкостей, но нужно их учитывать, общаясь друг с другом. Это вайши, брахманы, кшатрии, шудры, так? Это еще не все. А вот. У тебя большое стадо, все ли с ним благополучно, со стадом? Как огород твой? Удобрений хватает? Нет, нормально все. Это по существу. Мы должны знать интерес его. Он в этом живет. Как? Это его жизнь. Поймите, это уважение. Вы должны серьезно к этому отнестись. Потому что от этого зависит общество тоже. То, что делает ваше.
То есть к вашему здоровью не обращаться как-то?
Ну, потом можно спросить. Это ничего страшного для вашей, может быть. Ну, как ты управляешься, успеваешься, сил хватает, все. Травы достаточно, там воды, потому что это ключевой момент тоже для вайши. Вода, трава. И все ли спокойно в ваших краях, потому что вайши не кшатрии, они не сражаются, они на земле работают. И вот для них эта проблема, это эти вот беспутные кшатрии, бандиты. Он спрашивает, все ли спокойно. Это кшатрии спрашивает вайшью. Если не спокойно, то оружие там порядок наведет. Сам. Не ожидает, что это вайшья сделает. Вайшья уже занят. Это кшатри сделал. Он спросит. Спросит, возьмет и сделает. Вот так это происходит. Так они взаимодействуют. Это еще не все. Вопрос намного сложнее, чем нам кажется. Потому что еще есть шудрани, вайшики, кшатрики, брамани. Еще женская сторона есть такой же природы. Так гораздо сложнее становится все. В общении. В применении этого принципа. Потому что еще женская природа добавляется. Если вы обидите кого-то из вайшев, шудр, вот неправильным этикетом, Знаете, кто не простит? Его жена. Ни за что. На всю жизнь запомнит потом. Женщины не прощают таких обид, когда их мужи обижают. Сам он может быть, ну что, мужчина, ну бывает там, как это. Мы делами занимаемся, так или иначе можно отвлечься, забыть от этого. Нормально. Эта история была с Рамананда Раем. Он был раньше, он в подчинении у одного губернатора. И тот его вырастил как сына, собственно говоря. Такие отношения были. Рамананда Рай так понимал его. Но однажды за какое-то ослушание или что-то, что случилось, он его ударил палкой. И остался шрам пожизненный на спине. Нет, погодите. Рамананда Рай, по-моему, да, воспитывал его. Что-то такое. Да, наоборот, Рамананда Рай воспитывал, ударил палкой его. А потом он стал управляющим. Положение получил. Это в Чайтанья Чаритамрите описывается. Я сейчас могу не точно вспомнить, но вы помните ту историю. Жена, потом, когда он женился, жена увидела этот шрам на спине и сказала, кто это тебе сделал? Вот показательная история описана в Чайтанья Чаритамрите. Вот это, говорит, Рамананда Рай, это когда я у него служил. Но вот сейчас ты занимаешь положение выше его, неужели ты будешь это терпеть? Говорит, а ты что это говоришь такое? Это у меня как отец вообще, это нормально. Отец может наказывать сына. А женщина не уступила. И в конце концов, вот, он должен принять решение такое под ее влиянием. Поэтому тут нужно быть осторожным. Мы говорим о мужской стороне, вот есть брамачари, ванапрасы, брамачари, грихасы, ванапрасы, саньяси. Да, к саньяси можно идти. Но не забывайте, пожалуйста, да, мужчина может, пока он, когда он саньяси, может уже об этом не думать. Но когда он женат, он должен учитывать это все. Женская сторона очень сильное общество, влиятельное. Женщину победить невозможно ничем. История Махабхарати показывает это. Однако, дорогие мои, сейчас женщины подумают, ага, вот теперь мужчины поняли, как нужно с вами обращаться. Мы возьмем власть таким образом. Никакой власти нет, нет, нет. Мы ожидаем, что женщины будут вайшнави. Трансцендентными тоже учиться. А иначе мы не сможем построить никакое общество. Если мы будем просто делить нас на мужчин и женщин, конец всему придет. Кастовая система. Это начало кастовой системы как раз. Позорная кастовая система. Васудева расспрашивал об этом, потому что очень беспокоился о Кришне. Вот в чем были его вопросы. А если не о Кришне, то почему кшатри спрашивает, сколько там у тебя коров, сколько там у тебя молока, чтобы богатство отнять? Если с Кришной не связь, кшатри просто налог там поднимет, и все, о, у него много всего, сейчас налог подниму и получу с него деньги. Если не о Кришне. Вот такие отношения будут. Он знал, что Камса и его приспешники попытаются убить Кришну, подсылая к нему многочисленных демонов. Они уже решили, что убьют всех детей, родившихся в течение 10 дней до появления Кришны. Васудева очень обрадовался, очень беспокоился о Кришне, потому спросил, насколько безопасно то место, где он находится. Он спросил также о Баларами и его матери Рахини, доверенных заботам Махараджи Нанды. То есть Рахини, когда муж был в заточении, была на попечении Нанды Махараджи. Жила там, в его общении. Васудева напомнил Нанде, что Баларама не знает, кто его настоящий отец. Он считает своим отцом тебя. Теперь у тебя есть еще один сын, Кришна, и я знаю, что ты очень хорошо заботишься о них обоих. Не случайно также Васудева спросил Нанду о его стаде, о животных, в особенности о коровах, в те времена заботились как о собственных детях. Васудева был кшатрием, а Махараджа Нанда вайшьей. Долг кшатрия защищать своих подданных, обязанность вайшьев заботиться о коровах. Коровы столь же важны, как и люди, и защищать их нужно так же, как царь защищает своих подданных. Хорошее наставление. Но это могут понимать только высшие классы. Высший класс. Сейчас мы потеряли как бы в обществе высших классов. Классов нет у нас. То есть сознание высшего класса отсутствует. Они есть, конечно, они существуют, управляющий класс. Но их сознание не соответствует этому классу. Они не знают основ экономики, основ политики, основ мира, основ благополучия, процветания. Они не могут быть высшими классами. Но они занимают эти места и пытаются делать, как понимают это все. То есть как шудры. Шудр действует, как понимает. Голь на выдумке хитра, говорится. Ему не нужны шастры, у него есть смекалка. Там и не нужны шастры в его деятельности. Он может что-то изобретать, вот что-то вот приспосабливать, делать искусствами заниматься. И они сейчас так же, как шудры, пытаются изобретать, экспериментировать с обществом. Это подход шудры. Если нет духовного образования настоящего, они будут действовать как шудры. Васудева продолжал говорить о том, что только объединив свои усилия, члены одной семьи, народы и все человечество могут следовать религиозным заповедям, достичь материального процветания, удовлетворять потребности своих чувств. Поэтому долг каждого заботиться о благе своих сограждан, а также оберегать коров. Объединив усилия свои. Смотрите, люди, классы могут объединить свои усилия. Но никому не приходит в голову объединиться с коровами. Найдите политика, который думает, что нужно объединиться с коровами. Таких сумасшедших вы сейчас не найдете людей. Все здравомыслящие думают только о себе. Коровы не входят вообще в общество. То есть животные не входят, ничего не входит. Не понимают. Необходимо стремиться к тому, чтобы и люди, и животные жили в мире и довольстве. Вот что Васудева говорит. Люди и животные. Тогда нетрудно будет следовать заповедям религии, процветать материально, удовлетворять потребности чувств. Этими словами Васудева выражает огорчение по поводу того, что не сумел защитить сыновей, родившихся у них с девоки. Он считал, что именно из-за этого не смог соблюсти предписание религии, обеспечить свое благополучие, удовлетворить потребности чувств. Долг его был защитить своих сыновей, но он не смог это сделать. И он ожидал, что будут реакции какие-то. На это Нанда ответил: «Дорогой Васудева, я знаю, как глубоко ты опечален тем, что жестокий Камса убил всех сыновей, родившихся у тебя девоки. Но последнего вашего ребенка, девочку, Камса убить не смог, и она вознеслась на райские планеты. Дорогой друг, не огорчайся. Мы все находимся во власти наших прошлых, неведомых нам деяний. Каждый зависит от своих прошлых поступков. И тот, кто знаком с философией кармы, ее последствий, истинно мудрый человек. Такой человек остается невозмутимым и в счастье, и в горе». Тананда Махарадж Вайшья проповедует кшатрию, смотрите. Они на равном уровне. Ну, Тананда тоже царь, но царь Вайшьев. Когда Васудева сказал тогда: «Дорогой Нанда, если уж ты уже заплатил налоги, возвращайся скорее домой. Боюсь, как бы в Гокуле не случилось какой-нибудь беды». Вот что сказал Васудева напоследок. И он предвидел события. После дружеской беседы с Нандой Васудева вернулся в свой дом. Махараджа Нанда и другие пастухи, приехавшие с ним в Матхуру, чтобы заплатить на подати, тоже отправились домой. Так в книге Бхактивиданты «Кришна, Верховная Личность Бога» заканчивается 5 глава «Встреча Нанды и Васудевы». То есть, конечно же, Васудева знал стратегию Камсы, он был кшатрием, а Нанда не знал стратегию Камсы. Он был вайшьей. Васудева знает стратегию Камсы, что он будет убивать детей новорожденных. Он предупредил: «Быстрее домой возвращайся, Нанда. Тут не заплатил, сразу иди домой. Там, я боюсь, что-то может случиться». Это кшатрия. Естественно, он может эту стратегию выстраивать и предвидеть. А Ананда, он потом подумает, знаете что? Когда приедет, увидит Путану уже убитую, там, огромную ведьму, в его отсутствие. Подумает, Васудева провидец. Как он мог это понять вообще, что нам грозит беда? Что он был Ваши, он, у него не было такой стратегии в голове. При этом оба чисты преданы, и Нанда еще превосходит в чем-то. Но кшатри есть кшатри. Итак, сейчас мы должны... несколько вопросов, да, по этой теме, если есть?
Тут есть как раз по этой теме, спрашивает Евгений. Почему... сейчас ушел, улетает вопрос сейчас. Вот такой нашла его как раз. Нанда Махарадж был вайшьем, но в то же время царь вайшьев. Какова же тогда его варна?
Смешанная. Это не тот кшатрий, который ходит с оружием, занимается военным делом. Это как? Смешанное с администрацией. Что административное дело — это дело кшатриев. И мы знаем, что администрацией может заниматься любой человек при определенных обстоятельствах. Если вы отец с мать, вы уже администраторы своей семьи, как минимум.
Как политик, да?
А?
Как политик, да?
Администратор. Управляющий. Ну, надо же организовывать что-то, скажем. Например, гости придут, обед, надо организовать. Это уже дело организации. Да?
Я вам благодарен. Хотел бы спросить, незаконные денежные операции можете раскрыть?
Вот сейчас не могу раскрыть денежные операции, потому что в Кали-Югу они все незаконные. Практически. Ну, такая скверность, что мы сейчас на это внимание не обращаем особенно. Единственное, что мы говорим, никогда не занимайтесь наркобизнесом, продажей водки, табака. Вот эти вещи избегать, оружие. Вот с этим связываться не нужно. Это и сейчас считается черный бизнес, это самый такой. Убийство коров, тем более, да, такие вещи. Вот эти основные вещи. А в остальном сложно сейчас вот эту грань провести. Что такое черный бизнес? Вообще сам по себе бизнес, он допускает скрытность каких-то вещей, это описывается. Вайши, он должен быть скрытным в этих вопросах. Он не раскрывает свои вот денежные там, операции, накопления. Это его природа. Он говорит в глаза покупателю, другой покупатель, я же на тебе не наживаюсь. Хотя он наживается на нем, понятное дело. Это любому понятно. Но он так говорит покупателю, чтобы расположить его. Эта природа Вайши, она не осуждается. Если Вайши, его не осуждают за это. Просто смеются. Улыбаются, когда видят ваш
сюжет. Евгений, вот еще один вопрос. Почему Васудева, будучи другом Нанда Махараджа, не сказал ему о том, что Кришна и Баларама его дети?
Почему не сказал? Ну, тогда он... Да, ну тогда он бы так расстроил Нанду Махараджу. Можете представить, что Кришна не его сын вообще. Он ждал сына, его дождался, был рад и был счастлив. Праздник там устроил, раздал столько богатства и так далее. Пригласил браманов. Он принял его уже как сына, собственно, понимаете? Как же Васудева, язык бы повернулся у него на такой. Наоборот, сказал, ты счастлив, у тебя пришел необычный ребенок.
Но потом скажет.
А?
Но потом скажет.
Потом, позже, да. Позже уже слухи пойдут какие-то там, ну, то есть, как-то ситуация будет меняться. Но в такие моменты, знаете, это убийственно делать так.
Алена Антипова спрашивает: Харе Кришна, дорогой Гурудев, мои поклоны. Скажите, пожалуйста, каковы критерии удачной и неудачной проповеди?
Критерии удачной и неудачной проповеди? Ну, обычно нам говорили, критерий один самый сильный — это удачная проповедь. Значит, что после вашей проповеди люди становятся преданными Кришне. Mm-hmm. Вот на это смотрите.
Лила Власни пишет, что Кришна на самом деле сын Нанды.
Лила Власни, я знаю, что она скажет. Она во Вриндаване живет, поэтому ей все равно, что происходит в Матхуре и во всем мире. Все знают, что Кришна сын Нанды и Шоды. Все тут, никаких гвоздей.
Крива Госвами говорит об этом втором.
Но Васудева с этим не согласен. Ну, в чем дело? И девочки. Пусть они сами разбираются, я не знаю.
Алена Антипова спрашивает. спрашивает. Сейчас, кроме Варны, столько разных видов классификаций людей, астрология, соционика, психософия. Только всего, возможно ли все это учитывать при общении? И надо ли? Запутались.
Все просто. Учитывайте только один фактор. Насколько себя человек отождествляет с телом, и все. Эти измы не так важны. Измы — это продукт отождествления. Поэтому если вы общаетесь с человеком, который себя отождествляет с телом, дайте ему аюрведу, там, не знаю, через аюрведу, через гороскоп что-то ему дайте, через тело. Если отождествляется с умом, дайте ему философию. Адвайта вада, вишишта двайта и так далее, шутха двайта, ачинтья педа-педа татва, он будет интересно и так далее. Дайте ему вот такую пищу. То есть по-разному люди себя отождествляют. С тонким телом, с умом, там, с чувствами, и так по-разному. Вот это наблюдайте. Все? Еще вопросы есть?
Ну, есть, но вот говоря запись.
Какие там серьезные вопросы есть?
Ну, особо серьезных нет, но такие житейские больше. Вот еще Алена спрашивает сейчас, кроме Анны, где я препятствие достижения цели, Ольга спрашивает, препятствие достижения цели на жизненном пути, это показатель его правильности или нет? Без труда не выловишь рыбку из пруда, это понятно, но стоит ли биться в закрытые двери головой, чтобы достичь
все-таки? Смотря какие двери, смотря какая голова. Если у вас голова слабее двери, не бейтесь, не надо мертвых героев. Если же у вас голова сильнее, пробивайте все двери. Не проблема, нормально. Потому что если вы хотите сейчас в Кали-Югу делать что-то доброе, сразу препятствия возникнут. Мгновенно. Что ж теперь нам делать? Оставить все это, что ли? У нас есть наставление духовного учителя, у нас есть наставление Прабхупады, мы знаем, что это нужно делать. Но голова должна быть крепкая.
Говорю, хорошо, а банковское дело – это продукт Кали-Юги или были аналоги в прошлом?
Как я понимаю, были аналоги всегда, потому что золото было. В то время я не знаю, было ли ростовщичество, но, может быть, были элементы. Я думаю, всегда это было, во все времена, в разных культурах, просто по-разному. Сейчас ростовщичество используется для подчинения экономического людей. Используется не на благо людей ростовщичество, вот. А его нужно использовать на благо людей. Этим занимались ваши. Они могли делать, скажем, как это делать? Не из нищих людей это, а из богатых людей. Для блага всех. Это нормально. Ростовщичество. То же самое делали кшаты. Они брали именно у богатых людей ресурсы. И богатые у богатых еще брали ресурсы. И так, тогда это имеет полезный смысл. А если мы нищих людей в кабалу загоняем ростовщичеством, вот это демоническая культура. Люди попадают в рабство экономическое. Сейчас богатых людей практически, ну, не можно сказать, что общество богато. Несколько богатых людей, и все думают, что общество процветает. И они ростовщики все, они всех в рабство взяли. Это плохая система. Вот. Было золото всегда, если не были бумажные деньги, было золото, потом было банковское дело, конечно. Где-то хранилось золото, где-то были какие-то.
Кувера занимал деньги.
Кувера?
Занимал деньги.
У Кришны. Кришна у Кувера занимал, видите? Кришна у Кувера занимал деньги, всегда так было. Адвайтачари занял деньги правитель Бенгалии в свое время. Взял взаймы, займ брал. То есть финансовые были отношения всегда. Но это должно быть только на благо. Ваши об этом заботятся.
Это займы были там беспроцентные, получается, да?
У кого займы были?
В те времена.
Смотря у кого. Как раз это было, я говорю, по отношению к богатым людям могли так делать. А дашь с процентами. Но к богатому человеку это относится, который как раз способен на это. А если вы нищему это говорите, то какой смысл ему говорить? Вы же знаете, что он не сможет дать, и только процент будет продолжаться и продолжаться. Вы же знаете об этом. Зачем же вы применяете такие вещи? Вы насилие над человеком применяете. Унижаете его, все.
Ну, может быть, тогда последний, да, Марина Шиткова спрашивает. Гурудев, мы плывем, как соломинки в океане. Правильно я понимаю, что если духовный учитель принял ученика, то это вечное отношение, и разлуки никогда не будет?
Материальные тела подчиняются закону времени. Если вы думаете, что духовный учитель – это тело, вы потеряете все. Если вы понимаете уже, как зрелый ученик, что духовный учитель имеет духовную форму, форму наставления, вы никогда не разлучитесь с ним. Время не действует на духовное наставление, на сознание. Если же вы отождествляете гуру с телом, вы будете очень сильно разочарованы. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.
Гуру Махарадж ки джай.